Она стоит 14 тысяч рублей.
Господи.
14 тысяч рублей. И вот я впервые за несколько лет я отложила эту вещь, потому что она слишком дорого стоила. Приветствуем вас, дорогие слушатели. Это подкаст «Норм».
Меня зовут Даша Черкудинова.
Меня зовут Настя Курганская. Запахло весной, метелем отбой, как пел классик.
Да подожди, еще минус 20 будет на этой неделе.
Что-то мы каждый выпуск в последнее время начинаем с того, что мы обсуждаем
прогноз погоды.
Или это такая другая музыка?
Не знаю, пожимаю плечами. Пожимает плечами.
О чем мы сегодня с тобой собрались побеседовать?
У нас сегодня тревожная тема для меня. Поговорим про деньги, про цены. Короче, выпуск «Бабка стайл». Как все подорожало, куда мы катимся, что же делать?
Ну, у этого выпуска с этой темой есть вполне конкретные инфоповоды.
В конце февраля агентство Bloomberg сообщило, что Россия входит в топ-5 горячих точек, где рост цен на продукты вызывает беспокойство и может спровоцировать недовольство населения.
Колбасный бунт.
Да, это мы цитируем заметку на сайте The Bell, между прочим. Что повлияло? Пандемия, потом наши вот эти контрсанкции, которые введены еще там 150 тысяч лет назад и все никак не упадут. Ну и вообще там всякие сезонные факторы, типа овощи и фрукты, очень сильно подорожали, потому
там
что
прям
сейчас
весна. Там прям какой-то серьезный скачок в процентах.
Выросли цены на продукты на 6,7%, а обычно вырастают на 2,6%. А на плодо-овощную продукцию
на
подскочили на 17,5%, хотя в 2019 в это же время снизились на 2%. Очень сильно подорожала морковка и свекла.
Вот буквально на неделе я зашла в кофейню «Булка» на Чистых прудах за кофе, и там продавались фрукты и овощи. Оказывается, в кофейне «Булка» продаются еще фрукты, овощи. И мой взгляд впервые упал на эту витрину, и я увидела огурцы. И на ценнике было написано «бакинские огурцы». Твои предположения, сколько стоили бакинские огурцы?
Килограмм?
Да.
Ну, допустим, 400 рублей.
600.
600.
Ну, понятно, что мы можем сделать скидку на то, что это кофейня «Булка» на Чистых прудах. В общем, ну, явно не то место.
И огурцы бакинские все-таки, знаете, надо понимать.
Закупаться опытом. Но, боже, это же огурцы. Как огурцы могут стоить 600 рублей?
Это всего лишь вода.
Бакинские, тем более, обычные огурцы.
В феврале посчитали всякие Минсельхозы и Росстаты, что цена на картофель и морковь в магазинах за год выросла на 40% и на 34% соответственно.
Да, и что-то мы еще в последнее время стали видеть много каких-то тредов в социальных сетях, посвященных росту цен, каких-то инфографик в разных медиа. И вот решили с Дашей обсудить вообще, что с нашим уровнем жизни-то происходит,
да.
Как он падает, растет, что творится с ним. Это сегодня мы и будем обсуждать в эпизоде подкаста «Норм» про новую бедность. Или хорошо забытую старую, или даже не забытую совсем. Ну, в общем, про наш уровень жизни.
Уровень жизни «Я упал».
Перед тем, как продолжить, я хочу напомнить нашим слушателям, что этот выпуск мы снова приготовили в партнерстве с любимой нашей Нетологией. Нетология — это образовательная платформа, которая предлагает онлайн-курсы для развития профессионального в сферах IT и диджитала. Там есть курсы по маркетингу, дизайну, программированию, аналитике, дата-сайенс, бизнесу и управлению, и даже программы MBA. Слушайте нашу совместную рубрику про людей, которые поменяли жизнь с помощью Нетологии в середине этого эпизода.
Помнишь, Настя, когда мы работали вместе в издании The Village, случилось такое с нашей страной, что она аннексировала Крым.
Я не забуду это никогда. Это вот первый раз в 2014 году со мной случился этот эпизод, который, возможно, в жизни каждого человека взрослого происходит. Вот со мной был первый раз в 2014 году, когда я пошла в магазин через месяц, наверное, вот после всех этих событий крымских, подошла к витрине за своим любимым творогом в зернах. Я подошла, посмотрела на ценник и увидела, что он подорожал на 10 или 15 рублей. И реально, в первый раз я обратила внимание на то, что цены так подскочили.
Угу.
Первый раз вот со мной такое было. И я не могу это забыть, вот как я стою посреди торгового зала и смотрю на этот творог и на его ценник, и то, что цена выросла на 15 рублей, и я думаю, о, ну вот тебе и Крым.
Вообще, да. А я помню очень хорошо, ну там же рубль падал.
Угу.
Такой ажиотаж, что типа рубль падает,
угу.
доллар растет к сотне рублей за доллар. И типа надо срочно скупать всякую технику, и вообще делать большие покупки, чтобы как-то сберечь деньги, пока еще не выросли цены. И мой друг говорит, я себе куплю MacBook. А я говорю, боже, он так дорого стоит, 40 тысяч рублей. Как же ты его купишь? А он говорит, ну ничего, куплю, буду экономить в этом месяце. Ну, думаю, что это хорошее вложение денег. И я говорю, ну, не знаю, ну ладно. Ну и сколько теперь стоит новый MacBook Air?
140.
Думаю, 140, не меньше.
Да.
А я купила, получается, тоже за 40 тысяч рублей через пару или тройку лет свой MacBook. Я его выкупила у своего работодателя, подержанный и уже изрядно покоцанный.
Тоже очень бюджетно по нынешним временам. Я вот свой MacBook первый 11-дюймовый Air купила в 2013 году. Он стоил 35 или 37 тысяч, и я покупала его в рассрочку,
угу.
потому что я училась в институте тогда еще, и вот я там еще год выплачивала эти 37 тысяч рублей.
И реально казалось, что это много.
Это казалось, что это очень много, да. Но, конечно, и доходы были другие совсем. Вообще, надо сделать оговорку,
давай.
Что мы вообще в этом выпуске, дорогие слушатели, мы будем время от времени какие-то цифры называть. Конечно же, это московские цифры и московские цены. Нам просто иногда пишут комментарии к нашим каким-то эпизодам про денежки, что мы, мол, из Москвы, и вообще неприлично называть такие стоимости и так далее. Хотя нам кажется, что мы какие-то небольшие цифры называем даже, да? Поэтому вот такая оговорка сразу. Мы живем в Москве. У нас московские доходы и московские расходы, к сожалению. Поэтому... Если что, критически отнеситесь к цифрам, которые мы будем называть. И если нужно, поделите их на сколько-то там.
Или
что...
умножьте.
Или умножьте, наоборот,
потому
да.
что, например, всякие овощи, фрукты где-нибудь...
На севере.
На севере стоят гораздо дороже, чем в Москве.
Еще больше. Ой, да.
Да, я помню, когда я приезжала в какой-то северный город под Сыктывкаром. Усть-Цыльма, кажется, он назывался. Да. И я прямо обалдела от того, сколько там стоят огурцы, помидоры, морковка. Прямо у меня выкатились глаза. Но там зато молочка очень дешевая была, потому что своя, своего производства местного и очень вкусная. В общем, вот этот как бы эпизод в 2014 году с Крымом, с падением рубля и вообще с ростом цен.
Угу.
А, там еще контрсанкции же начались. И вообще как бы казалось, что есть будет нечего. И помнишь, мы в Вилладже делали такую тематическую неделю, она называлась... Неделя новой бедности, кажется, так, да? И это было, кстати, такое невероятное для вот этого мажорного хипстерского издания явление само по себе. Я помню, что мы прям носились с этой идеей, такие типа, боже, мы сейчас расскажем нашим читателям, как экономить. Хотя до этого мы все время им рассказывали, где покупать самый фэнси авокадо-тост.
Mm-hmm.
И делали вид, что наши читатели вообще не заботятся о деньгах, потому что, типа, могут себе позволить как будто бы куртки за 200 тысяч рублей, которые тоже там мы обозревали.
Не, ну надо сказать, что это и время было такое более комфортное. Конец нулевых и начало десятых. Все-таки не такое драматическое.
В общем, я думаю, что сейчас мы бы тоже могли сделать такую неделю новой бедности, потому что... Мне кажется, в первый раз вот с этого периода стала снова обращать внимание пристальное на всякие цены в супермаркете, смотреть, какие там, где есть акции на что-нибудь, где есть скидосик на что-нибудь, что можно взять два по цене одного.
Угу.
Пока что еще я не стала ходить в Пятерочку вместо магазина Билла, но, возможно, придется. А не факт, что там дешевле. А, кстати, мы в рамках вот этого тренда на изучение цен тоже в Вилладже делали сравнительный анализ цен в разных магазинах. И иной раз получалось, что в Азбуке Вкуса иные продукты подешевле покупать.
А надо по оценке просто покупать продукты в Азбуке Вкуса. Там вот продаются всегда вот эти продукты
со скидкой
минус 40%.
Под вечер особенно.
Под вечер, да, вот надо брать.
Вот я нашла, например, такой материал издания «Слон.ру». Оно сейчас «Репаблик» называется, в котором они взяли старые цены 2014 года и 2016 года, старые чеки на разные mm-hmm. продукты из магазина «Перекресток» и сравнили их. И там какой-то впечатляющий рост происходит на ряд продуктов.
То есть 2014 сравнили с 2016?
Да, а я вот сейчас сравнила еще с 2021, получается, и обнаружила, что алкоголь не подорожал, но зато крупа гречневая вот в 2014 году стоила 51 рубль, в 2016 году стоила 87 рублей, а в 2021 году сколько стоит? Килограмм гречки и мистраль.
Я думаю, в районе 100.
134 рубля. Ох-ох. Сахар Чайковский тоже прибавил с 89 рублей в 2016 году до 104. Конфетки Рафаэлло меня впечатлили. 2014 год 173 рубля. 16-й год 249 рублей, 2021 год 318.
Боже мой, кошмар.
А как ты думаешь, насколько подорожали тампоны Оби, 16 штук?
Ну, я думаю, тоже раза в два, мне так кажется.
Да, почти в два раза. Они были в 16-м году 145 рублей, а сейчас они стоят 239.
Налог на то, чтобы быть женщиной.
Да.
Ну, ужасно, ну что тут скажешь. Давай с тобой еще обсудим цены не только на продукты, хотя, конечно, они просто поражают воображение. Не буду делать вид, что я перестала ходить в какой-нибудь магазин и стала ходить в какой-то другой, более бюджетный. Честно говоря, нет, очень мало поменялись мои потребительские привычки. Плюс еще надо же сказать, что за эти годы появились разные сервисы по доставке еды. Ездить на такси мы стали, наверное, еще больше, чем там 5 лет назад.
Угу.
Еще наши какие-то потребительские сценарии все изменились. Но я вот стала обращать внимание, что независимо от того, захожу я в обычный супермаркет ножками вечером, или я заказываю еду в каком-то сервисе, я все равно трачу, ну, какие-нибудь условные там 2-3 тысячи рублей, и что я покупаю, непонятно. То есть мне приносят вот этот здоровый пакет еды, но я его съедаю за день, ну, за два. Короче говоря, кажется, что суммы тратятся большие каждый раз на поход в магазин, а покупаешь какую-то ерунду. Не могу оперировать аналитикой, но оперирую своим чувством. Чувство ужасное от этого у меня.
Да, я согласна. Но я стала больше готовить по ощущениям дома. Всякие супчики варить себе на несколько дней вперед. Подсобираюсь как-то.
Mm.
Но я еще сейчас нахожусь просто в поисках новой квартиры.
Ну, это отдельный разговор. Я вспоминала вот тоже, что как раз в 2014 году я снимала комнату в трешке на проспекте Вернадского вот в этом районе. Комната эта стоила, по-моему, 17 тысяч у меня, а сама квартира стоила 34 тысячи. Почему-то я платила больше, чем мои соседи, но, видимо, уже в тот момент я стремилась быть как можно более удобной персоной. За 34 тысячи мы снимали трешку.
За 34 тысячи вы снимали трешку?
Да, такую достаточно приличную, кстати. Не могу сказать, что прям суперклассную, но такую нормальную.
Мне бы хотелось снять хотя бы однушку за 35, если честно.
Мне кажется, что это фантастика, Даш, но я буду рада, если у тебя получится.
Фантастика.
Короче,
фантастика.
Дело в том, что мы с Дарьей Черкудиновой примерно в одно и то же время стали искать новые квартиры. В принципе, по причинам, что нам просто надоели наши старые и вообще как-то изменили жизненные обстоятельства. И мы решили обе, что примерно в одно время, что пора переезжать. И мы сейчас очень много времени проводили на Циане в последнее время.
И Настя немедленно нашла квартиру, потому что она решила, что она не будет экономить.
Так говоришь, как будто я сняла какую-то очень дорогую квартиру. Нет, я сняла недорогую квартиру.
А я прижимистая персона, и я хочу найти дешевенькую квартиру, но у меня ничего не получается, потому что все очень страшное. Если у вас есть... Извините, конечно, что я так пользуюсь своим вот этим вот медийным весом. Я прошу прощения, если можно так сказать вообще.
Социальным капиталом.
Социальным капиталом. Но если вдруг у вас есть хата для меня, пожалуйста, напишите.
Ну, какие-то вводные, может быть, озвучь.
Не дороже 40. И у меня два кота еще, имейте в виду. Они очень вежливые, воспитанные и замкнуты друг на друга. Вообще, арендодатели, имейте в виду, что два животных – это гораздо лучше, чем одно животное, потому что одному животному скучно, и оно действительно может там что-нибудь шкодить. А когда два животных, им когда скучно, они просто друг друга начинают гонять, там, грызть и все прочее, и не до обоев.
А мне недавно раскрыли такой секрет Полишинеля, что, оказывается, вопрос с животными обычно решается просто еще дополнительной пятеркой хозяину квартиры. Так вот, возвращаясь к Циану, опять же, никакой аналитики, чисто ощущение. Мне показалось еще, что квартиры опять немного подорожали, mm-hmm. хотя во время пандемии все говорили, о, никто не переезжает сейчас, все берегут деньги, все дешевеет, и квартиры тоже дешевеют. Какие-то враки.
Но они чуть-чуть все попадали опять. Действительно во время прям локдауна. Видимо, те, от кого съехали жильцы, которые не смогли что-то платить,
угу.
перепугались и чуть-чуть понизили цены, а потом, наверное, стали кусать себе локти.
Опять. Да.
Либо пытались повысить.
Ну да, ощущение, что тоже процентов на 15-20 все подросло, потому что еле вписываюсь в Циан со своим бюджетом.
Мы сейчас поговорим про то, как растут цены, почему они растут, куда они растут, где этому конец, есть ли он вообще, с человеком, который разбирается в экономике.
Надо понимать еще такую вещь, что, конечно, вот та инфляция, которую Росстат рапортует.
Это Станислав Мурашов, экономист и макроаналитик Райффайзен банка.
Набор товаров, который туда входит, он может сильно отличаться по разным, скажем так, группам доходов, по разным потребителям. Ну, то есть, условно говоря, что имеется в виду, что мой любимый пример – тот же хлеб. Бывает хлеб дешевый, самый дешевый, который там 10-20 рублей стоит. И есть, соответственно, какой-нибудь дорогой багет. И очень часто так бывает, что инфляция, которая измеряется в процентах там, от низких цен, она в основном меряется по таким дешевым товарам или товарам эконом-класса. И в итоге там получается, что, например, если цены на хлеб там вырастут с 20 до 40 рублей, то это будет, что цены выросли в два раза. При этом хлеб, который стоил 150 рублей, например, он подорожает на 20 рублей, и это будет порядка там больше 10%. Вот, разница видна. И в этом смысле там, если посмотреть на те цены, которые средние цены по корзинам, которые Росстат дает, то зачастую мы можем сказать, там, как правило, все-таки товары дешевые, поэтому, возможно, вот те цифры, которые, скажем так, мы видим, они зачастую не всегда отражают именно непосредственно наш набор потребительский, который мы покупаем.
То есть средний класс, по идее, пока не должен чего-то такого замечать, а люди состоятельные вообще ничего не должны замечать?
Нормальный средний класс, я думаю, ничего не заметит, потому что там в таких товарах там еще и больше маржа, как правило, и ритейлер для того, чтобы как-то сглаживать динамику цен, он контролирует эту маржу.
А нормальный средний класс у нас от какого дохода начинается по вашей классификации?
Мне кажется, что где-то уже начиная там с дохода на семью, там порядка 100 тысяч рублей, например, в месяц, это можно сказать, что средний класс.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас какие вообще предпосылки у роста инфляции, который все-таки, как я понимаю, чуть выше, чем обычно?
На самом деле сейчас предпосылок две. Первый момент – это мы столкнулись с определенной уникальной ситуацией для России. Первая – это инфляция в продуктах питания, и вторая – это инфляция в обычных непродовольственных таких товарах и услугах. Вот первая группа инфляции продуктов питания, она произошла по следующей причине. В пандемию многие поставки глобальных товаров нарушились. Кто-то больше соблюдал карантин, кто-то меньше соблюдал карантин. Глобальный рынок, он обеспечен определенным потоком предложений. Например, там каких-нибудь сырьевых товаров сельскохозяйственного производства, не знаю, сахар, например. Если выпадает предложение сахара со стороны каких-то стран, то те страны, в которых сельскохозяйственный сектор пострадал меньше, например, в России в данном случае, они решаются удовлетворить спрос, который остался неудовлетворенным из-за того, что кто-то из игроков выбыл. И таких позиций у нас было несколько: подсолнечное масло, сахар, пшеница. По этим позициям экспорт вырос по некоторым сильно, по некоторым ощутимо, но так или иначе доля экспорта повысилась. И когда доля экспорта в общем производстве растет и растет сильно, то мировые цены, конечно, начинают влиять. Раньше доля экспорта была небольшая, например, того же сахара, и мировые цены не могли сильно повлиять на внутренние. С ростом доли экспорта мировые цены стали влиять, и они из-за пандемии еще и выросли, потому что в целом, хотя Россия удовлетворяла какую-то часть спроса, видимо, не весь спрос мировой на сахар удовлетворялся, поэтому, соответственно, спрос превысил предложение, цены пошли в рост. И поскольку, соответственно, цены на внешнем рынке растут, то внутренние наши производители решаются как-то эту экспортную альтернативу выровнять и с внутренними ценами, то есть чтобы цены были выгодны для продажи внутри.
Да, с этим понятно.
Что касается непродовольственного сегмента, там, прежде всего, там, импортных каких-нибудь товаров, мы точно не знаем, почему так происходит, потому что обычных факторов, связанных с ослаблением курса рубля, с проинфляционным давлением со стороны спроса, мы не видим, а инфляция растет. И мы полагаем, что здесь один из моментов, один из возможных объяснений, это то, что ритейлеры или просто сторона предложения, она пытается сейчас переложить часть издержек, понесенных во время самоизоляции, в прошлом году, скажем так, издержек, не связанных с курсом рубля, а, например, каких-нибудь фиксированных костов, например, аренда. И вот они посмотрели и поняли, что в целом потребительский сегмент прошел этот кризис, например, гораздо лучше, чем в 2015 году, потому что в 2015 году восстановление было очень долгим. Порядка 2 лет потребительский сектор не мог оправиться от удара 2015 года.
Вы имеете в виду, что не возвращалось потребление к уровню 2015 года в течение 2 лет? То есть люди не покупали столько, сколько покупали в 2015, ни в 2016, ни в 2017?
Да. То есть это восстановление было очень долгим, доходы очень долго восстанавливались. Сейчас из-за государственного стимула, в том числе, отчасти из-за того, что соблюдение самоизоляции было не таким строгим, как это предполагалось на бумаге, потребители очень неплохо прошли этот кризис, то есть они потеряли не так много, как могли бы, если бы вот просто формально посчитать все вот эти вот факторы, которые могли быть. Я имею в виду, что доходы у многих слоев работающего населения были сохранены. Ритейлеры подумали и видят, что спрос в целом восстанавливается, и плюс ко всему еще внутренний спрос поддерживается тем фактом, что у нас туризм и расходы на внешние всякие товары и услуги фактически остались зажаты, потому что, понимаете, да, расходы на туризм внешние сильно упали, практически да. Там в ноль. Расходы на услуги, там на авиаперелеты внешние тоже упали. Это все пошло либо в сбережение отчасти, либо на внутреннее потребление. И в этом смысле спрос именно для внутренних ритейлеров оказался в очень даже неплохом состоянии, как нам кажется, вот к настоящему моменту. И ритейлеры просто поняли, что если они начнут переписывать ценники на старые товары, то это не выразится в падении их выручки.
Угу.
А, например, в 2015 году, если бы они так стали делать, я имею в виду в 2016-2017, то есть после кризиса 2015 года, то это, скорее всего, привело бы к падению выручки, потому что население сильно потрепало в тот кризис. А в этот, как мы видим, государство помогло, и вот эти вот деньги, они на них рассчитывают сейчас ритейлеры. Это одно из объяснений, которое кажется логичным в данной ситуации.
А скажите мне, пожалуйста, ну вот я уже так поняла из нашего с вами разговора, что вам не кажется, что происходит что-то драматичное, что происходит какой-то катастрофический рост цен, и, в принципе, вам, как я понимаю, кажется, что людям условного среднего класса не должно быть это особенно заметно. Но вот мне заметно, опять же, может быть, это моя тревожность внутренняя говорит, но тем не менее, что делать простому человеку, кроме как искать фриланс в валюте? Или уговаривать своего работодателя поднять зарплату?
Если формально подходить к этому вопросу, инфляция выросла с, ну, допустим, там, с 4% во второй половине прошлого года до, ну, допустим, там, до 6%. Вот сейчас 5,7. Это всего лишь 2 процентных пункта. Если мы посчитаем, сколько составляет 2%, скажем так, от каких-то наших доходов, то я думаю, что у работников крупных организаций белая зарплата у кого, да, будем так говорить, у них зарплаты растут еще больше. В номинальном выражении их доходы опережают инфляцию, то есть растут в реальном выражении. Поэтому им, да, неприятно, конечно, что цены растут, но их зарплата также растет. Страдают скорее работники серого теневого сегмента. У них зарплата продолжает падать в номинальном выражении. Она сокращает свое падение, но она, тем не менее, снижается. Да, что им делать?
Переходить на белую зарплату, видимо.
Тут простой рекомендации я дать не могу. Я могу лишь сказать, что нам эта ситуация видится временной. Ну, то есть, ага. Это не значит, что инфляция вышла сейчас на 6% и такое останется. Потому что, хотя спрос и неплохо себя чувствует, он неплохо чувствует себя с поправкой на то, что мы только что кризис пережили. А так, в целом, конечно, ресурсов у населения не так много остается в запасе. Ну, то есть, что я хочу сказать, что вот тот процесс, который идет с переписываниями цен на старые товары со стороны непродовольственного ритейла и со стороны сектора услуг, это наши догадки, опять-таки. То есть, мы не знаем этого точно, но мы догадываемся, что вот оно так должно. Один из возможных вариантов процесса объяснения типа такой. Что это процесс, он, скажем так, близок к своему финалу. Ну, то есть, они сейчас вот еще повысят цену и нащупают, что спрос начинает падать. И, наверное, на этом остановятся или объявят какие-нибудь распродажи очередные. А что касается влияния мировых цен на продукты питания, то, наверное, эта история еще продлится пару месяцев, может быть. Потом все пойдет на спад. У нас нет точных аргументов, почему это произойдет. Но мы видим, что, во-первых, те факторы, которые могли повлиять на это в рамках пандемии, они должны как-то постепенно уходить на нет, потому что все-таки мир выходит потихонечку из глобального локдауна, и это должно как-то поддержать запуск производителей. А с другой стороны, все-таки цены, они цикличны, если посмотреть на историю, и мы видим, что сейчас они находятся на одном из локальных максимумов. Наверное, там через несколько месяцев они должны пойти на спад, что и должно отразиться на снижении наших внутренних цен. Но плюс ко всему не стоит забывать тот факт, что у нас активным госрегулированием занимаются. Если это дошло до самого высокого уровня, то ритейлеры вряд ли отнесутся к этому формально. Ну, скажем так, ритейлеры свое возьмут потом, просто этот процесс будет более размазанным. То есть мы не увидим резкого взлета инфляции, а потом ее резкого падения. Все будет как-то более плавно сглажено. Но для людей приятно, когда это более плавно и сглажено, нежели чем когда это быстро и волатильно.
Настало время для нашей традиционной рубрики, которую мы делаем совместно с образовательной платформой «Нетология». В этой рубрике мы рассказываем о людях, которые изменили свою жизнь, получив новую специальность на онлайн-курсах «Нетологии».
Мы сегодня обсуждаем всякие невеселые темы, рост цен, падение доходов или просто там не рост доходов. А вот простой человек, он же как-то может себя обезопасить от таких ужасных вещей, как инфляция и падение курса рубля, как ты считаешь?
Ну, лучший способ обезопасить себя – это, конечно, начать побольше зарабатывать денежек.
Правильно. А как можно начать больше зарабатывать, развиваться постоянно и расти как профессионал и профессионалка, и осваивать всякие новые фокусы, скиллы и прочее? Вот мы сейчас поговорим с Эдуардом, который до коронавируса работал в продажах в авиакомпании. Когда случилась пандемия, и, в общем, все авиакомпании перестали летать, и, соответственно, работы стало мало, и это напрямую сказалось на доходах Эдуарда, он решил поучиться в онлайн-школе «Нетология» и стать бизнес-аналитиком. И у него все получилось.
Эдуард всего за год не только вернулся к своему старому уровню дохода, но еще и сильно его увеличил. Я восхищаюсь Эдуардом, и давайте его послушаем.
Ни для кого, конечно, секретом не будет, что в начале 2020 года, непосредственно вот где-то весной уже, начала разворачиваться вся эта история с коронавирусом. Тем более никого не удивлю, сказав, насколько это подкосило тур-индустрию и авиаиндустрию, в которой я непосредственно работал. Это сфера, в которой я развивался уже достаточно долгое время, около 8 лет. И, в принципе, абсолютно не рассматривал вообще никакого дальнейшего развития вне этой сферы.
А кем вы были в авиакомпании? Чем вы занимались?
Условно, это представитель авиакомпании. И продажи, и маркетинг, и контроль регистрации пассажиров и обслуживания самолета. На тот момент, когда застал меня кризис, я, в принципе, находился в ожидании повышения на этом месте, именно в этой компании. Но кризис, конечно, подвернулся не кстати. Поэтому я стал думать, куда, собственно, можно посмотреть, как можно еще развиться. И ощутил, что вот эти навыки, прекрасная школа жизни, которую я прошел в той компании, но она настолько узко специализирована, что практически нигде за пределами этой сферы я не нужен с этими навыками. Поэтому начал искать, копать, чтобы такое изучить именно в том контексте, чтобы можно было это продолжать использовать на том же самом месте работы.
Так, и как вы выбрали новую какую-то стезю, в которой вы собрались развиваться?
Стал читать очень много статей, смотрел разные видео на YouTube. И в целом предпочтение я стал отдавать анализу данных. Это действительно стремительно развивающаяся сфера. Data Science и анализ данных – это как раз та самая профессия, навыки из которой я смогу применить везде, абсолютно везде. Ты можешь ее применить как в авиации, так и в туризме, так и где угодно, в трейдинге, в любом бизнесе.
Ну и как, вам было тяжело или нормально?
На самом деле местами было непросто, действительно, да. Но в общем и целом вполне реализуемо. Вообще я стараюсь смотреть на вещи по жизни под таким углом, что в целом все возможно, и ракеты в небо, понимаете, тоже запускают люди. Да. Они точно такие же, как я, как и вы, как все абсолютно вокруг. Они этому обучались, они не стали гениями с рождения, да. Просто нужно приложить время и, наверное, самое главное – желание. Профессия предполагает обучение в течение 7 месяцев. Я так буду считать, что это был потрачен практически год, потому что я начал обучение в «Нетологии» с июня. Я еще проходил достаточно много курсов параллельно и до «Нетологии» тоже начал изучать некоторые курсы.
Как сложилась ваша профессиональная жизнь после этого? Вы вот по второй профессии сейчас работаете?
Да, я в итоге успешно сменил свою работу. Сделали мне такое предложение буквально в феврале. То есть на данный момент я работаю чуть меньше месяца в новой компании. Естественно, у меня есть NDA, по которой я не могу озвучивать никакие зарплаты, но условия оказались лучше, чем на прежнем месте работы, даже в лучшие годы, скажем так.
Получается, там вы 8 лет потратили, чтобы дойти до такого уровня, а здесь год.
И за год даже лучшие условия, чем там за 8 лет.
Даш, я предлагаю тебе заняться, знаешь, чем?
Чем?
Заняться анализом наших с тобой банковских выписок до ковидных времен и посмотреть, вообще изменилось ли что-то.
Ну, давай попробуем. Я вот выбираю месяц ноябрь.
Почему ноябрь, а не декабрь, январь или февраль?
Ну, потому что декабрь и январь — это такие месяцы не очень релевантные, потому что в декабре ты покупаешь подарки, и тебе, может быть, выплачивают какие-то премии или там еще что-то такое, а в январе ты тоже куда-нибудь едешь, где-нибудь чилишь или просто лежишь. Вот, например, в ноябре 2015 года я потратила больше, чем в ноябре 2020, потому что я покупала авиабилеты.
За сколько?
Вот мне пишет авиаприложение, что авиабилеты — это была моя самая большая трата в ноябре 2015 года. Я потратила на них 81 тысячу рублей.
О, боже мой, какой ужас.
Куда-то я летала Аэрофлотом, а не знаю. Это, видимо, на двоих я покупала билеты.
Ладно, это то, что я не могу себе представить прямо сейчас в моей реальности.
Ну вот да, я потратила 1030, получается, даже с учетом этих авиабилетов, больше, чем в ноябре 2020 года. Но в ноябре 2020 года у меня тоже были какие-то такие траты, типа вот я купила подарок на день рождения дорогой за 8 тысяч.
Посмотри какие-нибудь основополагающие статьи, типа там супермаркеты,
сейчас посмотрю,
транспорт,
хорошая идея.
И красота и здоровье.
Вот ноябрь 2020, супермаркеты 26 тысяч рублей, фастфуд 12 тысяч рублей.
Довольно много.
Транспорт 6 тысяч рублей. Это 2020 год.
Понятно.
А значит, тогда сейчас смотрим 2015. Супермаркеты 8 тысяч рублей всего? Ничего себе. Рестораны 4, фастфуд 1000, транспорта вообще нет. Блин, как я им экономно жила-то, ты подумай.
Вот тебе и выписка, пожалуйста. Я сейчас посмотрю свое, но, к сожалению, приложение моего банка не дает мне почему-то загрузить более старую выписку, чем апрель 2019 года. Больше просто оно не помнит, что довольно грустно. Самый последний месяц — апрель 2019. Вообще, когда я открываю вот эти свои банковские выписки, у меня начинается депрессия. Я не могу на это смотреть. Уже
почему?
Потому что очень много денег тратится на все. Я уже в 2019 году весной тратила 21 980 рублей на статью «Гипермаркеты». Это прилично вообще? Общественный транспорт 6890, а в 2021 году на транспорт я стала тратить в 3 раза больше в 2021 году, чем в 2019. И природа, честно говоря, этого роста мне не очень понятна, потому что я совершенно точно стараюсь с каждым годом все меньше ездить на такси, потому что мне кажется, что это более этично.
Но ты, может, дальше живешь теперь от офиса?
Я не сказала бы так. Уж точно не сильно дальше. Мне кажется, если честно, что и такси подорожало.
И такси подорожало, да.
Да, и как-то, в общем, в целом по Москве стало ездить довольно недешево. Надо же, наверное, просто сделать ремарку, что, ну вот у меня и доходы выросли, например, за эти годы. В общем, выросли, и я не могу сказать, что прям я дико обеднела. Нет, не обеднела. Но тратить стало больше, хотя на те же самые вещи.
Я стала тратить на какие-то такие вещи, типа, знаешь, мини-ремонт на даче или там починка стиральной машины. Нет, у меня, короче, не меняются, видимо, потребительские привычки. Но я заметила, кстати, что я стала гораздо меньше, например, ходить в бары, потому что раньше я помню, что я тратила много денег в барах, а сейчас я предпочитаю ходить все-таки в гости.
Почему? Это, в смысле, тоже как-то с коронавирусом было связано?
Ну, я думаю, что чуть-чуть и с коронавирусом, и с тем, что, ну, вообще дорого стало действительно в барах. Ну, то есть раньше коктейль можно было выпить за 400-450 рублей, а сейчас дешевле 600, приличный коктейль уже не купишь, а за 600 рублей...
В Москве?
Да, а за 600 рублей, ну, сколько ты... Ну, в общем, не так интересно уже стало ходить в бары мне. Я стала больше тратить на спорт, потому что спорт тоже подорожал. Хотя я очень экономично хожу на спорт.
Да, я слышала, за сколько ты ходишь на спорт, Даша, это недорого.
Недорого, но это дороже, чем раньше я ходила на спорт.
Иногда меня довольно сильно фрустрирует то, сколько денег я трачу в Москве, если честно. И то, что это какой-то еще бесконечный поток. Ты действительно можешь вести достаточно умеренный образ жизни, не транжирить их направо и налево. Это правда так. Я стала за последние год-два покупать сильно меньше одежды, например. Потому что раньше я довольно неуемным потреблением занималась. Сейчас все-таки стараюсь его чуть-чуть контролировать.
Но это же не из-за денег, а из-за осознанности твоей.
Да, это из-за осознанности. Да. Вот недавно, может быть, несколько месяцев назад, я решила обновить свой гардероб системно более-менее. То есть не просто там как-то эмоционально зайти и купить какие-нибудь штанишки, а мне нужно было прям купить зимние одежды. Ну, типа свитеры, там что-то у меня все покончалось. И я думаю, вот заеду в магазин такой-то, среднеклассовый магазин. Думаю, сейчас куплю себе парочку свитеров, может, ботинки какие. И вот я, значит, там беру, хожу, там меряю одежду. А я как-то привыкла, что, ты обычно заходишь в какой-то магазин в условном торговом центре «Атриум» или там «Метрополис» или еще где-то, и ты, ну, не то чтобы не смотришь на ценник, но ты примерно понимаешь порядок цен, которые тебя ожидают, и, соответственно, рассчитываешь, что ты потратишь сколько-то денег. А тут, значит, я меряю какую-то юбку, просто юбку из масс-маркета. Потрясающе сидит на мне, невероятно роково и сексуально. Я думаю, так, надо брать. И я иду к кассе с этой юбкой и уже как бы в зале смотрю на ценник, и эта юбка, эта черная юбка, она стоит 14 тысяч рублей.
Господи.
14 тысяч рублей. И вот я впервые за несколько лет я отложила эту вещь, потому что она слишком дорого стоила. Ну, то есть даже не то, чтобы я совсем не могла это себе позволить. Я могла, наверное, но мне было психологически некомфортно тратить на юбку из масс-маркета 14 тысяч рублей. Это что-то странное для меня. И вот с одеждой вот это вот все то же самое происходит. Все очень подорожало, и ты как бы, в принципе, конечно, можешь себе это позволить, наверное, но не понимаешь, зачем. Непонятно. Это просто ужасно. Ну, как бы я испытываю фрустрацию вот из-за этого. Не из-за того, что я не могу себе позволить жить сейчас, не знаю, в Москве. Могу, в принципе, но мне все время некомфортно из-за того, какие огромные суммы уходят все время, каждый день, просто куда-то в песок, непонятно на что. А за коммуналку я сколько плачу? Я стараюсь даже не думать об этом. Ну, короче, я не знаю, непонятно, что с этим делать, Даш, неясно.
Либо больше зарабатывать, либо меньше тратить, как нам говорили в 185 наших выпусках про личные финансы. А системных перемен мы не дождемся пока.
Да, это, конечно, какое-то проклятие жизни в России. Правда, вот ты становишься старше, вроде твоя карьера немножко как-то там расправляет плечи, и вроде ты немножко больше начинаешь зарабатывать, а тратишь примерно столько же, а то и больше.
А ты представляешь, у нас же еще нет, например, каких-нибудь родственников на иждивении, детей, которых нужно обучать, которым нужно покупать айфоны.
О, боже.
Или каких-нибудь прям совсем бабуль, которых нужно, не знаю, тоже как-то сиделку им оплачивать или еще что-нибудь такое.
Да, в целом это правда. Что в конце хочется сказать?
Хочется пожелать всем спокойствия, гармонии, и чтобы расходы падали, а доходы росли.
Ой, ну, наверное, по этому выпуску можно было сложить впечатление, что мы какие-то очень богатые люди с Дашей. Но это неправда. Мы не богатые. Мы зарабатываем на подкастах. Мы не можем быть богатыми. Ну, хотя или можем, не знаю. Чего я так прибедняюсь?
Может,
видишь,
быть,
у меня какой-то комплекс. У меня комплекс какой-то тоже есть. Все. Мы богатые. Мы заряжаем вас, дорогие слушатели, на богатство. И себя тоже заряжаем. Аффирмация на богатство. Все, я сказала все, что я хотела. Меня зовут Настя Курганская.
Господи. Ладно, я просто Даша. Большое спасибо, что слушали нас.
До встречи через 2 недели. Это был подкаст «Норм». Спасибо большое, что вы нас слушаете. Если вы дослушали до этого места, то мы рассказываем вам о том, что у нас есть Инстаграм и Телеграм. That's Norm. Они есть в описании этого выпуска. Подписывайтесь на них. Там всегда очень интересно. И много всяких прикольных штучек мы рассказываем про себя и про гостей наших подкастов.
Да.
Все?
Все.
Пока.
Пока.